Здравствуйте. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова. Вот темы нашей программы. Мэр Томска подал в отставку. Досрочные выборы назначены на 13 октября. В Мурманске отменили суд против иностранных активистов по делу о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Организация «Левый фронт» возобновила свою деятельность. Суд над Михаилом Косенко, обвиняемым в беспорядках на Болотной площади в прошлом году в Москве. В Екатеринбурге 8 сентября пройдут выборы депутатов городской думы и главы города. Принять участие от партии «Гражданская платформа» намерен Евгений Ройзман. Папа Римский Франциск отправляется в свой первый зарубежный визит в Бразилию. Избирательная кампания Алексея Навального, баллотирующегося на пост мэра Москвы. Эти и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. Мэр Томска Николай Николайчук подал в отставку. Причиной такого решения он назвал разногласия с губернатором области Сергеем Жвачкиным. Выступая на внеочередном заседании Думы Томска, Николайчук сегодня заявил, что дальнейшего пребывания на посту мэра приведет к конфликту между городом и областью. Спикер Томской думы Сергей Ильиных сообщил, что полномочия главы города с 23 июля передаются вице-мэру. Досрочные выборы городоначальника Томска назначены на 13 октября. С подробностями из Томска наш корреспондент Мелани Бачина.
Сразу хочу сказать, это уже второй мэр, который досрочно покидает свой пост. Правда, предыдущий мэр Томска Александр Макаров был отстранен от должности после ареста в декабре 2006 года, а вот нынешний Николай Николайчук покидает свой пост добровольно. Он стал мэром в 2009 году, а с 2007 года он исполнял обязанности мэра, пока вот не прошли выборы. Но вот нынешняя добровольная отставка Николая Николайчука – это первый случай в новейшей истории Томска, когда руководитель покидает свой пост добровольно. Разговоры же вообще о возможной отставке мэра Томска начались давно, потому что конфликт между городской администрацией и областной стал очевиден практически сразу. Об отставке мэра заговорили еще этой весной, но Николай Николайчук слухи опровергал и заявлял, что добровольно покидать кресло мэра он не собирается. Но вот сегодня ушел добровольно. По крайней мере, так он заявил на внеочередном заседании Думы. Но вот то, что этот уход добровольно-принудительный, сегодня очевидно всем в городе. Единственной причиной своего ухода мэр назвал конфликт с губернатором, других причин он не называл.
Уважаемые депутаты, уважаемые горожане, как мэр Томска, я впервые собрал неочередное заседание городской думы. В чем причина? На первый взгляд, все идет как обычно. Мы готовим город к зиме, приводим в порядок дороги и даже начали работу по расширению переезда на Мокрушино. Да и многое другое. Задачи летнего сезона выполняются в плановом режиме. Но именно сейчас Томск стоит на пороге важного решения. Как он будет развиваться дальше? Многие горожане почувствовали, что есть напряжение между городской и областной властью. Ситуация не переросла в конфликт, но уже сегодня сказывается на решении ключевых вопросов. Ой, ни один серьезный проект невозможно начать и невозможно успешно завершить без взаимного доверия и тесного взаимодействия мэра и губернатора. Наличие такого доверия и такого взаимодействия позволило нам с экс-губернатором Крессом привлекать федеральное финансирование и реализовывать крупные дорожные, социальные, инфраструктурные проекты. Полтора года назад в Томской области произошла кардинальная смена курса. И это влияет на город. Продолжение моей работы на посту мэра неминуемо приведет к конфликту. Город не может становиться заложником такой ситуации. Поэтому единственное верное решение – уйти в отставку.
Надо сказать, этот конфликт начался почти сразу после назначения нового губернатора Сергея Жвачкина. С первых дней появления в Томске Жвачкин высказывал недовольство работой мэра и тем, как ведется городское хозяйство. возмущало губернатора и состояние дорог в городе, и то, что при дефиците бюджета и многомиллионном долге город позволяет себе вкладывать деньги в сомнительные, на его взгляд, проекты. В частности, речь идет о строительстве левобережной дороги и третьего моста через реку Томь, которую как раз мэр инициировал. Плачук считался ставленником бывшего губернатора Томской области Виктора Креса. Вот Креса и партия «Единая Россия» поддерживали Николачука на выборах мэра в 2009 году. И все проекты, которые город реализовывал, поддерживались областной администрацией. И даже больше того, чаще всего они ей уже и были инициированы. Но как только власть в регионе поменялась, поменялось не только отношение к власти городской. Новый губернатор критики еще и остановил ряд важных для мэрии проектов. Например, реконструкцию стадиона «Труд». Вот в своей последней речи Николай Николачук открыто заявил, я цитирую, многие горожане почувствовали, что есть напряжение между городской и областной властью. Ситуация не переросла в конфликт. Сегодня сказывается на решении ключевых вопросов. Ни один серьезный проект невозможно начать и успешно завершить без взаимного доверия и тесного взаимодействия мэра и губернатора. Ну вот губернатор, в свою очередь, комментируя отставку мэра, сегодня сказал, что Николайчук совершил мужской поступок. Это его трезвое и самостоятельное решение. На протяжении полутора лет работы губернатором я неоднократно критиковал работу мэра, но делал это абсолютно открыто. Было бы странно, если бы мэр от губернатора получал цветы и комплименты. Исполнительная власть этого не предполагает. Критику и мою, и других горожан Николайчук воспринял конструктивно. Его решение уйти это подтверждает. Это конец цитаты. Мнения экспертов насчет досрочной отставки мэра расходятся. С одной стороны, политики сегодня говорят, что никаких видимых причин для отставки Николая Николайчука нет. Город в штатном режиме готовится к зиме, идет ямочный ремонт дорог, ремонтируются школы и детские сады. С другой стороны, до выборов мэра остался год. В 2014 году истекает срок полномочий Николая Николайчука. И многие уверены, что надо было дать Николайчуку доработать срок до конца. Те же, кто недовольны работой мэра и его команды, напротив, считают, что с уходом Николайчука город будет теперь развиваться активнее. Но так или иначе, большинство сходится во мнении, что такая добровольно-принудительная отставка бьет по местному самоуправлению как таковому. Одной из самых вероятных кандидатур на пост мэра сегодня уже называют депутата областной думы, генерального директора завода «Томское пиво» Ивана Кляйна. А вот Александр Деев, основной соперник Николая Николайчука на выборах в 2009 году, ныне депутат городской думы, сказал, что пока не решил, в каком качестве будет участвовать в выборной кампании, но участвовать будет либо сам, либо будет помогать кому-то из кандидатов. Как мне известно, от всех предложений по трудоустройству в Томске Николай Николайчук отказался и в городе оставаться не намерен.
Корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина. В Мурманске отменено заседание суда по обвинению гей-активистов из Нидерландов в пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. В эти выходные на турбазе «Фрегат» проходил молодежный правозащитный лагерь. В его программу входило выступление представителя голландской организации ЛГБТ «Гронинген» Криса ван дер Вина. Параллельно проходили съемки документального фильма о ситуации с правами человека в России. Теперь граждан Нидерландов обвиняют в нарушении миграционного законодательства и пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, совершенные иностранным гражданином. Татьяна Кульбакина, председатель регионального молодежного совета по правам человека в Мурманской области, рассказала Радио Свобода подробнее.
Сейчас вышла пресс-секретарь суда, сказала, что они вернули материалы дела из-за невозможности рассмотрения полицейским, ну и тем, кто составил материалы дела, для того, чтобы устранили нарушения. То есть, в принципе, возможно, конечно, что это дело снова передадут в суд. Хотя, конечно, вряд ли, потому что там очень много процессуальных нарушений было. И пока непонятно тоже, как изъять обратно жесткий диск, который забрали у голландских гостей.
Вообще, как все это происходило? То есть суд должен был начаться в 9 часов, потом зашла судья, сказала, что суда не будет, или он будет перенесен на 2 часа. Какие-то были проблемы с документами?
Ну, сначала, то есть в 9 часов, это сказали сотрудники ФСБ, которые держали, допрашивали голландцев. Сказали, приходите в суд к 9. И сами потом пришли, после 9, принесли материалы дела, видимо, вышли из кабинета судьи, сказали, в 2 часа будет рассмотрение. Потом появилась информация на доске, на информационной доске суда, что будет в 2 часа 30 минут, а потом в 4:30. Потом эту информацию убрали. Но мы в 2 часа, в 2:30 пришли, где-то в 2:15 начали записать, сказали, что в 405-м кабинете там вот будет заседание. Мы стояли, ждали его, и потом вышла представитель суда и сказала, что вы здесь стоите, никакого процесса не будет, вообще его быть не должно, и можете идти домой. Еще в итоге потом вышел пресс-секретарь, который сказал, что просто они вернули материалы дела.
Ну, собственно, эти голландцы из-за суда, из-за того, что он был назначен на сегодня на 9 часов, вынуждены были сдать билеты и не смогли уехать на родину. А вообще, как вся эта история
началась? И они, в принципе, сейчас не особо понимают, что им делать, не понимают, как им обратно жесткий диск, например, забрать, кому вообще общаться. С сотрудниками полиции невозможно общаться, с сотрудниками суда тоже практически невозможно общаться. Они говорят пару фраз и разворачиваются и уходят, не комментируя ничего.
Откуда к ним вообще появились претензии? Каким образом?
Не знаю, волшебно. На самом деле, то есть, отчаянно нам кажется, что это из-за того, что сейчас организация «Максимум», почему-то, ну, которая занимается у нас, это Центр социальной помощи жертвам дискриминации и гомофобии, вот, ФСБ, именно почему-то ФСБ, не знаем почему, хочет привлечь их как НКО, ну, закон об иностранных агентах. И, видимо, они просто узнали каким-то образом, что приезжают голландцы, и воспользовались таким механизмом, чтобы запугать тоже организацию.
Эти голландцы во время выходного лагеря рассказывали детям, проводили какой-то семинар для детей о том, что такое гомосексуальные отношения, или что?
Не было там детей. Нет, там детей, во-первых, не было. То есть, на самом деле, дело не в лагере, они приехали сюда снимать фильм про ситуацию ОБГБТ в России, и одним из интервьюеров была девочка, которая меньше 18 лет. Но они ее спрашивали про ее жизнь, они ей рассказывали. И именно по этим материалам, по видеозаписи, их привлекают, говоря о том, что это пропаганда среди несовершеннолетних.
Но фильм они снимали вот в этом лагере?
Лагерь просто был одной из частей. Они приехали там рассказать про ситуацию в Голландии и при этом снимать, ну, просто как проходят там будни активистов. Там. А вообще они приехали заранее, до того, как лагерь начался, и снимали тут фильм где-то, ну, неделю до этого.
Но я знаю, что в лагере они рассказывали, да, о ситуации в своей стране с ЛГБТ.
Да, но несовершеннолетних в лагере не было.
Татьяна Кульбакина, председатель регионального молодежного совета по правам человека Мурманской области. В Замоскворецком суде Москвы завершилось очередное заседание по делу Михаила Лукасенко, обвиняемого в участии в беспорядках на Болотной площади в Москве в прошлом году. И моя коллега Наталья Джампаладова следит за работой суда и расскажет сейчас подробности. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Да, сегодняшнее заседание оказалось совсем непродолжительным. Оно продлилось не больше часа, хотя начало было запланировано на 12 часов, но судья приступила к слушаниям лишь около 3 часов по московскому времени. Неожиданно для адвокатов в суд пришел один из потерпевших, сотрудник полиции Александр Казьмин, и все недолгое заседание допрашивали стороны этого потерпевшего. И в частности, из важных его показаний, как говорят адвокаты, это то, что он подтвердил в суде, что не видел, как обвиняемый Михаил Косенко наносил ему какие-либо удары. Напомню, что Михаил Косенко один из почти 30 обвиняемых по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года. И Михаилу Косенко единственному предъявлено обвинение в причинении насилия сотруднику полиции, которые были бы опасны для жизни и здоровья этого сотрудника полиции. И речь идет, как говорят адвокаты, именно о полицейском Казьмине, именно, но вот сейчас в суде, давая свои показания, и, кроме того, были также зачитаны показания Казьмина, которые он давал следствию ранее в прошлом году, выяснилось, что непосредственно на следующий день после тех событий, 7 мая, в этих показаниях, разговаривая со следователем, Казьмин сказал, что чувствует себя удовлетворительно, и суд он еще раз подтвердил, что он фактически пришел в норму на следующий день после избиения. И вот как он сказал в суде, собственно, избиение его заключалось в том, что неопознанные им граждане повалили его на землю, сорвали его с него шлем, бронежилет, отобрали палку и после этого нанесли удары по голове, по ребрам. И в госпитале Казьмин провел, как он сам сказал, 2 недели после этого, хотя на следующий день чувствовал себя уже удовлетворительно. И ему был поставлен диагноз сотрясения головного мозга. И, как обратил внимание адвокат Дмитрий Айвазян, по его мнению, собственно, не случайно 2 недели Казьмин провел в больнице, поскольку было необходимо придумать такой диагноз, чтобы тот свидетельствовал о том, какие сильные повреждения ему якобы нанесли. И отмечу также, что дело Михаила Косенко рассматривается в Замоскворецком суде Москвы с ноября прошлого года. И следствие, оно выделено, дело выделено в отдельное производство, поскольку следователи просят не отправлять Косенко в колонию в качестве наказания, а настаивают на его принудительном лечении, поскольку экспертиза, проведенная специалистами института СЕПСО, показала, что Косенко во время событий 6 мая не мог осознавать общественную опасность своих действий. Как говорят адвокаты, если вот это вот принудительное лечение все-таки будет назначено, это гораздо худшее наказание для, может быть, для человека, поскольку сам Косенко в течение 10 лет лечился амбулаторно, и никакая принудительная госпитализация ему не требовалась. И отмечу также, что следующее заседание по делу Михаила Косенко назначено на пятницу, 26 июля. Динара.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Сегодня леворадикальная организация «Левый фронт» получила постановление прокуратуры Москвы о возобновлении деятельности. Она была приостановлена 3 месяца назад, поскольку прокуратура потребовала внести изменения в устав, вести отчетность о финансовой деятельности, зарегистрировать эмблему «Левого фронта». Несмотря на то, что законность таких требований по отношению к незарегистрированной общественной организации сомнительна, «Левый фронт» так и не смог обжаловать эти требования и попытался их исполнить. Особенности российского законодательства дают возможность прокуратуре применить избирательный подход по отношению к нелояльным власти общественным организациям. Об этом говорят активисты и адвокат Левого фронта. Тему продолжит Евгения Назарец.
3 месяца, на которые прокуратура приостановила деятельность Левого фронта, истекли 19 июля. Но в тот день никаких сообщений о решении прокуратуры не было. Сегодня представители организации узнали, что деятельность ее возобновлена. Узнали не без удивления, рассказывает активистка Левого фронта Евгения Третьякова.
У меня лично неожиданно достаточно сегодняшнее решение, потому что изначально мне казалось, что эти претензии, они немного формальные и странные. Было ожидание, что, возможно, приостановление деятельности будет продлено, однако прокуратура поступила так, как поступила, и, наверное, это хорошо, но я не думаю, что стоит там расслабиться и думать о том, что претензий никаких больше никогда никому быть не может. Теперь я надеюсь, что, по крайней мере, к символике, к флагам претензий не будет. Говорить о том, что там какая-то победа произошла и все хорошо, наверное, преждевременно. Логика и властей, и правоохранительных, и прочих органов, она не поддается никакой логике, оценке и анализу, честно говоря. Поэтому говорить о том, последнее это или не последнее действие с той стороны, я бы не стала. Ожидать можно всего.
Из всех требований прокуратуры Левому фронту не удалось исполнить пока только одно – зарегистрировать эмблему. Это изображение звезды на красном знамени с надписью «Левый фронт». Когда представители движения обратились в Министерство юстиции с заявлением о регистрации логотипа, получили отказ с мотивировкой, что деятельность движения приостановлена прокуратурой. Адвокат Левого фронта Виолетта Волкова утверждает, что Минюст нарушил закон и отметила, что в отношениях Левого фронта с прокуратурой и другими официальными структурами закон вообще использовался не по прямому назначению.
Это такое наступательное было движение со стороны прокуратуры на Левый фронт. В вину Левому фронту было вменено то, что вменить нельзя. Например, то, что у них наставные документы не соответствуют закону. Дело все в том, что Левый фронт – это не какая-то вот конкретная общественная организация. Это движение. Это такое же движение, как, например, ОНФ. Тот же ОНФ, он очень длительное время существовал без соответственной разрешительной документации. Вот к одному почему-то претензий нет. Ну, видимо, наверное, потому что оно лояльно к власти. А к другому есть претензии. Ну, видимо, потому что оно к власти нелояльно. Они не требуют зарегистрировать. Они требуют отчеты о финансовой деятельности. Но дело все в том, что когда не зарегистрировано движение в качестве юридического лица и никакой финансовой деятельности не ведется, каким образом и перед кем отчитываться? А по нашему закону общественная организация может существовать и не являясь юридическим лицом по закону. То есть требование – это незаконно прокуратура. Но как его обжаловать, если мы не являемся юридическим лицом? То есть, понимаете, здесь коллизия.
Один из создателей «Левого фронта» Гейдар Джемаль в интервью «Радио Свобода» сожалел, что организация вообще стала играть с государством в игры «разрешено-не разрешено». Попытки властей затянуть «Левый фронт» на то законодательное поле, где действуют юридические лица, финансовые отчетности, имущественные отношения, имеют целью создать новые рычаги давления на оппозиционную организацию. Адвокат Виолетта Волкова согласилась с такой логикой, но отвергла саму возможность того, что следующая прокурорская проверка «Левого фронта» объявит его незарегистрированным иностранным агентом, как это бывало с другими оппозиционными некоммерческими организациями, получающими финансирование из-за рубежа.
Это исключено абсолютно, потому что еще когда мы только начинали сотрудничать с Сергеем Удальцовым, и мы обсуждали этот момент, что можно было бы зарегистрировать организацию, можно было бы получать какое-то финансирование. Единственное, что было сказано сразу, категорически нет на иностранное финансирование. Левый фронт, в отличие, может быть, от других организаций, это все-таки хоть и не такая супер многочисленная организация, но это, наверное, единственная практически из всех организаций, которая охватывает практически всю Россию, более половины всех субъектов. И я думаю, что с учетом того, что это движение находится в оппозиции к власти, я думаю, что все действия нацелены на то, чтобы его просто запретить.
Представители и защитники Левого фронта пребывают в состоянии, которое можно назвать настороженным оптимизмом. Прокуратура сняла свои формальные претензии к уставной деятельности организации, но под следствием по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года находятся несколько активистов Левого фронта, включая лидера движения Сергея Удальцова, который заключен под домашний арест. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» вручено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о некоммерческих организациях, выполняющих функции иностранного агента. Экологи связывают претензии прокуратуры со своей активностью в Олимпийском Сочи, передает корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Андрей Королев.
Экологическая вахта по Северному Кавказу является одной из наиболее активных организаций, действующих на юге России. Именно она продолжает борьбу против незаконного строительства курорта «Лунная поляна», построенного для президента Путина в Кавказском заповеднике. Благодаря эковахте было остановлено строительство дороги к этому курорту по территории всемирного наследия. Наибольшую активность эковахта демонстрирует в Олимпийском Сочи, говорит ее активист Юлия Набережная.
Мы просто анализировали состояние по двум кластерам, по горному и по приморскому, в той части, которая касается Меретинской низменности. Это абсолютно уникальная была экосистема. Экосистема уничтожена безвозвратно. Даже этот последний микроскопический клочок, который был меньше, чем гектар площадью, там 9 видов растений, которые больше нигде на территории Российской Федерации не встречаются, он тоже сейчас закатывается в бетон.
Впервые интерес к экологической вахте по Северному Кавказу прокуратура проявила в марте этого года. В майковском офисе организации был проведен обыск, изъяты документы и оргтехника. В ходе проверки выяснилось, что эковахта действительно получала несколько международных грантов, рассказывает руководитель организации Андрей Рудомаха.
У нас есть два проекта, на которые мы получили финансирование от зарубежных фондов. Это от фонда «Евразия» по защите дельты Кубани, и еще один был получен на независимый доклад по экологическим проблемам города Сочи и подготовкой к Олимпиаде. Привязка их к закону об иностранных агентах, она не соответствует нормам законодательства.
В документе, полученном нами из майкопской прокуратуры, говорится, что основанием для причисления эковахты к иностранным агентам можно считать раздел номер 2 устава организации, в котором говорится буквально следующее. Организации предусмотрено оказание прямого влияния на принятие решений органами власти всех уровней, включая противодействие коррупции в органах власти, судебных, правоохранительных и природоохранных органах, содействие совершенствованию законодательства, принятие мер, направленных на сохранение высоких стандартов действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды, а также защиты прав и свободы граждан. Кроме того, правоохранители насторожило, что экологи оставляют за собой право на участие в организации проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетов. Наличие подобных положений в уставе некоммерческой организации по логике прокуратуры указывает на то, что в ее учредительных документах фактически задекларировано участие в политической деятельности, продолжает Андрей Рудомаха.
В марте когда к нам пришли сотрудники ФСБ, центра и прокуратуры, они прямым текстом нам говорили, что мы вам очень не рекомендуем этим проектом вообще заниматься, не лезть вообще в Сочи, потому что вы действуете против государства. То есть они считают, что тот беспредел, который происходит в Сочи сейчас, да, что это государственная политика. Хотя это государственное преступление, все, что происходит в Сочи сейчас.
Так как Эковахта в прошлом году действительно получала зарубежных благотворителей пожертвования на осуществление кампании по защите Дельты Кубани, прокуратура сделала предписание о необходимости зарегистрироваться в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента. Андрей Королев, Радио Свобода, Сочи.
В Екатеринбурге 8 сентября пройдут выборы депутатов городской думы и главы города. Принять участие в выборах пожелали порядка 10 политиков. В том числе о своем желании баллотироваться от партии «Гражданская платформа» заявил президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. Корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Петрова подробнее.
Глава города – это спикер муниципального собрания. В Екатеринбурге с 2010 года действует двуглавая система. Администрация руководит сити-менеджер, а глава города – это один из городских депутатов. Введению этой системы город в 2010 году противился, проходили митинги и масштабные общественные слушания. В итоге власти пошли на уступку, и глава города стал не просто спикером Думы. Его выбирают впрямую все жители Екатеринбурга. Именно благодаря этому нынешние выборы не превратились в скучную гонку за мандатами. Борьба идет и за кресло мэра, пусть и номинального. Принять участие в этой борьбе пожелали порядка 10 политиков, в том числе и скандальных. На днях о своем желании баллотироваться от партии «Гражданская платформа» заявил президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. То, что он может пойти на выборы, обсуждалось весь последний год. Сам Ройзман много раз публично отнекивался, отмечая, что ему неинтересно политика, но в итоге все же пошел. Ройзман пояснил, что последней каплей стал приговор Алексею Навальному. Кроме того, свою роль сыграло и мнение лидера «Гражданской платформы» Михаила Прохорова. В случае победы Евгений Ройзман пообещал ликвидировать в Екатеринбурге двуглавую систему управления.
Для меня вся сложность была личная такая сложность. Готов ли я 5 лет своей жизни подарить своему городу? Ну, я понял, что я готов отдать 5 лет жизни своему городу. Потому что я этим и так занимался. Я делал все возможное, чтобы наш город был чище и лучше. Первым делом надо убирать вот эту уродливую двуглавую систему. В городе нужен единый, сильный и справедливый мэр. Я был депутатом Государственной Думы, признаю, что одним из лучших депутатов за все время. И я полагаю, что в моем городе, в родном, где я родился и вырос, за меня не было стыдно никому.
Евгений Ройзман пользуется ощутимой поддержкой в городе. Его соратники уверяют, что рейтинги главы фонда «Город без наркотиков» самые высокие в Екатеринбурге, и у него есть шансы на победу. Впрочем, наблюдатели пока не спешат давать оценок. Евгений Ройзман, даже если пройдет регистрацию, может сам отказаться от участия в выборах, поскольку не раз говорил, что политика – лишь способ для сохранения главного дела – фонда. В этом смысле у властей есть, что ему предложить. До выдвижения Ройзмана на роль главного и, по сути, единого кандидата от оппозиции претендовал депутат областного заксобрания коммунист Андрей Альшевских. Он идет на выборы в качестве самовыдвиженца, собирая подписи. Альшевских обещали поддержку гражданские активисты. Не исключено, что в новых условиях выдвижения еще и Ройзмана Альшевских придется договариваться с коммунистами. Сам кандидат признает, что электорат обоих сильно пересекается. В данном случае победит тот, кто лучше проведет кампанию. Однако нельзя исключать, что ближе к выборам количество кандидатов уменьшится.
Что касается попытки сделать единого оппозиционного кандидата, да, на самом деле такие разговоры велись в процессе этого движения. То, что я пошел самому движению, да, это была, ну, не просто попытка, это был первый шаг для того, чтобы реализовать те договоренности, которые мы пытались, ну, достичь перед стартом избирательной кампании. Ну, а то, что Евгений выдвинулся в последние дни, ну, что я могу сказать, это его право. В принципе, если посмотреть по отзывам, по социальным сетям, то, что и ко мне звонят, люди приходят, разговаривают и так далее, у нас наши сторонники с Евгением, они пересекаются. Рано ставить точку, кто является лидером избирательной кампании, потому что результат избирательной кампании, на мой взгляд, вот именно будет зависеть от качества проведения самого избирательного процесса.
Количество кандидатов уже начало уменьшаться. Весной о своем желании выдвинуться на пост главы города заявил московский политик Олег Митваль. Он регулярно приезжал в Екатеринбург, устраивал громкие разоблачительные пресс-конференции и выпускал газеты. Однако после того, как выдвинулся Евгений Ройзман, Митваль решил не принимать участие в выборах главы города, чтобы не мешать, пояснил он журналистам.
В связи с тем, что в настоящее время документы сданы несколькими оппозиционными политиками, которые реально могут представить альтернативное видение на развитие города, я считаю, что для создания условий для формирования единой кандидатуры на выборах от оппозиционных сил, я считаю, что мое выдвижение в руководстве городской думы просто нецелесообразно.
Впрочем, так или иначе, Олег Митваль засветится в Екатеринбурге. Он возглавил список кандидатов в депутаты Альянса «Зеленых». В стане власти ситуация с выборами выглядит неопределенной. Еще весной между представителями администрации Екатеринбурга и областной властью возникло настоящее противостояние. Мэрия начала раскручивать замглавы администрации Александра Высокинского, мобильного и молодого чиновника, в то время как губернаторские рассчитывали выставить заместителя для главы области Евгения Куйвышева Якова Силина. В Екатеринбурге началась информационная война между двумя структурами власти, которую пресек полпред президента на Урале Игорь Холманских. Получив некие договоренности, мэрия накал снизила, и в итоге от «Единой России» был выдвинут Яков Силин. Впрочем, во властном лагере, видимо, еще оставлено пространство для маневра. Полпред президента Игорь Холманских, он же один из лидеров движения в защиту человека труда, заявил, что никакой консолидированной позиции по выборам у него движения не будет. Члены «Людей труда» вправе поддерживать на выборах одного из трех кандидатов – вице-губернатора Якова Силина, депутата Госдумы «Справедливо Роса» Александра Буркова или члена ОНФ, депутата областного заксобрания Евгения Артюха. Все трое, по оценкам экспертов, вполне лояльны власти, и победа любого не приведет ни к каким кардинальным изменениям. Евгений Артюх, однако, считает, что решение, озвученное Холманских, транслирует настроение в администрации президента. Выборы должны быть альтернативными.
Лично я усматриваю такую новеллу, да, новый тренд, что ли, в подходах, потому что, когда мы говорим «движение в защиту человека труда» и имеем в виду Холманских Игоря Рюковича как руководителя этого движения, мы подразумеваем, что он является одновременно и полпредом, да, говоря «движение», мы подразумеваем полпредство. И в этом смысле получается, что администрация президента в Уральском федеральном округе поддерживает идею, когда у нее нет одного единого кандидата, и поддерживает идею, когда в настоящей честной конкурентной борьбе кандидаты должны побеждать.
Другими участниками выборного процесса станут Александр Рявкин из «Гражданской силы», своего кандидата готовит ЛДПР, есть и общественные активисты типа Виталия Глухова, представляющего организацию собственников жилья. Кто из них сможет дойти до финала выдвижения, который намечен на конец июля, пока сказать сложно. Выборы главы города в Екатеринбурге могут приобрести и карнавальный характер. Разбавить серьезность процесса решил основатель монархической партии Антон Баков. Он выдвинул свою дочь в кандидаты и пообещал зрелищную предвыборную кампанию.
Проходят выборы не мэра, а скорее лорд-мэра, потому что полномочия мэра Екатеринбурга по новому уставу настолько ограничены, они являются настолько представительскими, настолько отделены от финансовых, административных, хозяйственных полномочий, что я считаю, что мы, наш город может позволить себе не управдома с добрыми глазами в качестве мэра, а медийное какое-то лицо, пусть молодое, начинающее, но современное, веселое, озорное. Мы делаем какой-то шаг вперед, и если мы хотим в городе новую политику, то это должно осуществляться новым поколением политиков.
Добавлю, что на выборах депутатов городской думы в Екатеринбурге, пожалуй, одним из самых интересных событий стали праймерис оппозиции. Партия РПР «Парнас» составит список кандидатов, и стать ими могли все желающие. Нужно было лишь заявиться для участия в электронных праймерис. Победителями этого голосования стали активисты «Росямы» и «Роспила» в Екатеринбурге. В случае регистрации и победы на выборах они получат корочки муниципальных депутатов. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Сегодня Папа Римский Франциск отправляется в свой первый зарубежный визит в Бразилию. С подробностями наш корреспондент Всеволод Гнетий.
Папа Франциск отправится в свой первый зарубежный визит в Рио-де-Жанейро на Всемирный день молодежи. Ожидается, что количество участников мероприятий глобального характера может достигнуть 3 миллионов человек. Трибуна на пляже Копа-Кабана будет 8-метровой высоты и займет площадь свыше 3000 квадратных метров. Площадка, на которой понтифик отслужит мессу, вместит 1 миллион человек, а по площади будет равняться 7 футбольным полям. В Бразилии, да не только, ведутся споры о том, стоило ли затрачивать огромную цифру в 150 миллионов долларов на визит понтифика. Однако организаторы утверждают, что 70% этих расходов будут покрыты за счет пожертвований паломников, спонсоров и сувениров. Например, стандартный набор паломника, включающий футболку и кепку с логотипами события, будет стоить 17 евро. Адилио Шерер, кардинал Сан-Паулу, особо подчеркнул, что речь не идет о расходах, а об инвестициях, которые пойдут на благо Бразилии. Действительно, мелкие местные предприниматели уже отреагировали, выпустив в продажу резиновые маски с изображением лица Папы Франциска. Понтифик уже заявил, что будет передвигаться в открытом папомобиле без бронированных стекол, чтобы быть ближе к народу. Тем не менее, бразильские спецслужбы приведены в состояние повышенной готовности и превентивно объявили о максимальном уровне опасности. В эксклюзивном интервью для Радио Свобода о визите папы в Бразилию рассказал латиноамериканский журналист, аккредитованный при Ватикане, корреспондент перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя.
Это первая зарубежная поездка, которую совершит папа Франциск, посетив Рио-де-Жанейро по случаю проведения Всемирного дня молодежи в течение недели с 22 по 29 июля. Вся латиноамериканская печать подчеркивает, что аргентинец возвращается в Латинскую Америку после избрания на престол Святого Петра, в свою родную Латинскую Америку, навстречу с 2 миллионами молодых людей латиноамериканцев. Для папы Франциска очень важен этот визит на континент, на котором в последнее время наблюдается жесткое вторжение евангелических церквей и религиозных сект. Поэтому присутствие папы Франциска в качестве латиноамериканца на Всемирном дне молодежи крайне важно. Он привезет с собой призыв к солидарности, обращенной ко всему обществу в целом, взяв за образец жизнь Христа, основой которой было миролюбие. Папа хочет подчеркнуть необходимость гарантии возможного равного развития для всех. Это было лейтмотивом деятельности папы еще в бытность его архиепископом Буэнос-Айреса. В ходе визита папа посетит трущобы, фавелос, клиники для лечения наркозависимых, совершит паломничество в одно из наиболее почитаемых католиками святилищ, Апаресиду, который ранее совершил паломничество и папа Вайтыла. По-моему, этот визит папы будет изобиловать трансцендентными посланиями, но не только предназначенными для Латинской Америки, но и для всего мира.
Президент Бразилии Дильма Руссеф пригласила президентов латиноамериканских государств на мессу папы. Однако официальных сообщений о том, лидеры каких государств приняли приглашение, пока не поступало. К тому же в международных СМИ муссировались слухи о прохладных отношениях между президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер и папой Франциском. Как вы можете прокомментировать данную ситуацию?
Президент Бразилии Дилма Руссеф, учитывая тот факт, что папа латиноамериканец, пригласила на мессу 24 президента латиноамериканских государств. По моему мнению, ожидаемое участие латиноамериканских лидеров в торжественных мероприятиях не является столь важным, поскольку большинство из них были приняты папой в Риме совсем недавно. Более того, президенты латиноамериканских государств не будут приглашены на званый обед с папой. Речь идет всего лишь о приветствии. К примеру, президент Аргентины уже дважды встречалась с папой, и, насколько известно, вследствие особенно последней встречи, отношения между католической церковью и Аргентиной развиваются гармонично. Я считаю, что визит президентов латиноамериканских государств в Бразилию в период пребывания там папы носит третьестепенный характер, поскольку то, что хотели бы сказать отдельные президенты латиноамериканских государств, уже давно было ими высказано в Риме.
Латинская Америка всегда считалась важной для римско-католической церкви. Однако в последнее время этот континент приобрел особое значение. Как по-вашему, почему Ватикан придает такое большое значение этому региону?
В Латинской Америке живет порядка 500 миллионов человек, 80% которых католики. В последнее время наблюдается рост некатолических вероисповеданий, к примеру, различных религиозных сект. Поэтому особое значение придается выступлению папы, адресованному прежде всего молодежи. Введение христианского образа жизни, молитвы, следование заповедям Господним. Это послание, публично высказанное в присутствии 2 миллионов человек, посеет не только в присутствующих, не только в латиноамериканцах, но и во всех телезрителях, смотрящих прямую трансляцию во всех точках земного шара, уверенность в необходимости следовать заповедям Христа.
В последнее время в Европе наблюдается тенденция снижения желающих посвятить себя служению Богу. Говорят даже о кризисе с набором священнослужителей. В Латинской Америке тенденция прямо противоположная. Профессия профессия католического священнослужителя все еще является весьма престижной и привлекательной. Как вы думаете, не является ли одной из целей визита Папы Франциска в Латинскую Америку еще больше поднять престиж католического священнослужителя?
Великий Папа Иоанн Павел II неоднократно повторял, что Латинская Америка является континентом надежды, понимаемой также как притягательность призвания стать священнослужителем. Значительная часть католического духовенства – это выходцы из стран Латинской Америки, поэтому появление Папы в качестве главы всех католиков Вселенной на латиноамериканском континенте послужит укреплению вековых связей стран Латинской Америки с католической верой.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал латиноамериканский журналист, аккредитованный при Ватикане, корреспондент перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Президент США Барак Обама выражает явную симпатию критикам оправдательного вердикта Джорджу Циммерману, который обвинялся в убийстве темнокожего подростка Трэйвона Мартина в прошлом году. Однако, как предполагают аналитики, администрация не намерена привлекать Циммермана к суду более высокой инстанции, а законы о личной самообороне, действующие в различных американских штатах, вряд ли будут пересмотрены. Подробности в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
Trayvon Martin. В минувшие выходные тысячи людей в 100 американских городах вышли на акции протеста против оправдательного приговора общественному патрульному Джорджу Циммерману, который, как заключило жюри присяжных, застрелив набросившегося на него 17-летнего Трейвона Мартина, не нарушил закон штата Флорида о необходимой самообороне. Многие афроамериканцы считают, что Циммерманом, который сам наполовину латиноамериканец, двигала расовая неприязнь. Некоторые считают расовым мотивированным и само решение суда. Участники многолюдных ралли, держа в руках портреты Мартина, скандировали: «Трейвон – это мы». Накануне этих манифестаций президент Барак Обама неожиданно выступил в Белом доме с попыткой разобраться в подоплеке продолжающихся страстей по вердикту. На месте Трейвона Мартина мог оказаться и я, если бы это происходило лет 35 назад. Глубоко личные высказывания Обамы по следам судебного оправдания Джорджа Циммермана заметно оживили дебаты касательно законов о самообороне, расового профилирования и репутации чернокожих партнеров в глазах американской уголовной юстиции и американского общества. Будь Трейвон Мартин взрослым и вооруженным, мог бы он на том же тротуаре воспользоваться законом о самообороне? И неужели мы действительно считаем, что суд оправдал бы его, если бы он стрелял в ехавшего за ним на машине господина Циммермана, полагая, что тот ему угрожает? Первый темнокожий президент Соединенных Штатов рассуждал о том, что значит ощущать себя чернокожим мужчиной. Мужчины в Америке. Водители при твоем появлении блокируют двери автомобилей. Войдя в лифт, ты видишь, как женщины сжимают сумочки. Обама рассматривает бедность и насилие в афроамериканских кварталах в контексте непростой истории США. Понимание данного контекста, считает президент, может помочь объяснить недовольство людей приговором Джорджу Циммерману и улучшить межрасовые взаимоотношения. Помимо собраний протестующих, вопрос в том, существуют ли конкретные меры, которые мы были бы способны предпринять. Это выступление Обамы взорвало Твиттер. Равнодушными не остались ни левые, ни правые, ни пресса. Благодарю, господин президент, за ваше очень личное и очень президентское заявление по делу Трейвона Мартина, пишет в Твиттере Нэнси Пелоси, лидер демократического меньшинства в Палате представителей. Господин президент, я горжусь вами, вторит Дебби Вассерман Шульц, конгрессвумен и председатель Демократического национального комитета. Еще не видел Обаму таким лично заинтересованным и неподдельным после трагедии в Ньютауне, признается Люк Рассерт, корреспондент телекомпании NBC News на Капитолийском холме. Для страны потрясающе иметь президента, способного так говорить о расовых проблемах. Жаль, что он вынужден это делать, пишет Эндрю Розенталь, редактор отдела газеты «Нью-Йорк Таймс». Президент Обама сегодня выглядел очень не по-президентски, считает Тодд Стернс, комментатор телекомпании Fox News. В кратком изложении президентство Обамы выглядит так. Он призывает народ к спокойствию там, где народ в принципе и так спокоен. И тут все оказываются сбитыми с толку. Такой комментарий в Твиттере поместила Молли Болл, обозреватель журнала «Атлантик». По мнению видного политического обозревателя Чарльза Кротхаммера, Обама своими комментариями по вердикту Джорджу Циммерману явно подлил масло в дискуссию о межрасовых отношениях в США. Полагаю, что это была политическая речь, адресованная левому крылу его избирателей. Это печально, хотя она звучала как философское обращение ко всей стране. Всю неделю я воздавал должное президенту Обаме и министру юстиции Холдеру за их попытки вывести проблему из плоскости межрасовых отношений. Но сегодня Обама, к сожалению, возвращает ее в эту плоскость. Хотя в деле Циммермана расовый компонент не присутствовал ни в обвинительном заключении, ни в решении жюри, ни в расследовании ФБР. Однако полагаю, что главный посыл этой речи президента в отказе его администрации от намерения рассматривать дело Циммермана с точки зрения федерального законодательства о нарушении гражданских прав. И Обаме, и Холдеру известно, что это дело явно не тянет на дело о преступлении на почве ненависти, на чем настаивает Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Что касается рассуждений президента о расовых пережитках и его сочувствия тем, кто удручен оправданием Циммермана, я рассматриваю это как риторическую завесу, если хотите, как компенсацию за отказ уступить требованиям демонстрантов. Иными словами, это акт компромисса, направленного на смягчение того факта, что администрация не пойдет на заведомо проигрышное уголовное преследование Циммермана на федеральном уровне, сказал политический комментатор Чарльз Кротхаммер в интервью телеканалу Fox News. Критики оправдательного вердикта Джорджу Циммерману сетуют, что сухим из воды ему позволил выйти закон Флориды, не обязывающий потерпевшего ретироваться при ощущении физической угрозы и дающий право применять огнестрельное оружие в целях самообороны. Подобные законы действуют по меньшей мере в 22 штатах и имеют заметную поддержку оружейного лобби. Как отмечают наблюдатели, несмотря на недавние призывы президента и министра юстиции США, представители законодательной и исполнительной власти в этих штатах не горят рвением пересмотреть эти законы в сторону ужесточения правил применения оружия. В частности, в последние дни с однозначными возражениями выступили губернаторы Аризоны и Джорджии. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В прошедшие выходные возмущение и протесты вызвало в США решение журнала Rolling Stone поместить на обложке своего августовского номера фотографию Джохара Царнаева, обвиняемого в причастности к взрывам в Бостоне в апреле этого года. Подробнее Владимир Дубинский.
Журнал Rolling Stone анонсировал обложку с фотографией Джохара Царнаева на своей странице в сети Facebook. В нашем августовском номере, говорилось в объявлении, будет опубликована статья редактора Джанет Райтман, в которой рассказывается о том, как из молодого человека, которого ждало хорошее будущее, Царнаев превратился в монстра. Дизайн обложки, на которой Царнаев изображен с кудрявыми, длинными, как у рок-музыканта, волосами, у многих вызвал негодование. Сразу после публикации в Facebook несколько тысяч человек направили журналу сообщение по электронной почте, назвав его решение возмутительным и оскорбительным по отношению к памяти погибших в результате теракта в Бостоне. «Вы глобализируете террориста», — писали одни, другие напоминали, что суд над Царнаевым еще не состоялся. Направил письмо в редакцию Rolling Stone и мэр Бостона Томас Минино. Он заявил, что, публикуя такую фотографию Царнаева, журнал возводит его в статус знаменитости. Обычно на обложках Rolling Stone появляются фотографии рок-музыкантов, известных актеров и поп-звезд. Это позорное решение журнала Rolling Stone оскорбительно по отношению к жертвам теракта и нашим спасательным службам, сказал мэр Бостона, беседуя с местными журналистами. Зачем прославлять человека, который принес беду в наш город? В ответ на критику в свой адрес редакция журнала Rolling Stone заявила, что ее решение поместить на обложку фотографию Царнаева соответствует канонам журналистики и традициям продуманного и серьезного освещения важных политических и общественных вопросов. В интервью Национальному общественному радио редактор журнала Уилл Дейна сказал, что решение опубликовать фотографию было принято еще и потому, что среди читателей много молодых людей, которым интересно узнать о том, что случилось с их сверстником. «Мы никоим образом не пытались восхвалить Царнаева», — сказал Уилл Дейна. «Наша статья — это попытка понять и объяснить, что с ним произошло». Несмотря на усилия журнала смягчить критику в свой адрес, негативная реакция на его решение с фотографией Царнаева только росла. Целый ряд магазинов, включая крупнейшие в США сети Walgreens и CVS, заявили, что отказываются продавать этот номер журнала. Более других решениях журнала были возмущены жители Бостона, принимавшие непосредственное участие в событиях после теракта. Среди них полицейский фотограф Шон Мерфи. Он передал журналу «Бостон Магазин» фотографии Царнаева, сделанные во время его задержания. На этих снимках Царнаев стоит возле той самой лодки, в которой он прятался от полиции. На его руках и одежде пятна крови, а прямо на лбу – красная точка от лазерного прицела. По словам Мерфи, он передал эти снимки журналу, чтобы показать, как на самом деле выглядит террорист.
Владимир Дубинский из США. Главной политической темой России в эту неделю, без сомнения, остается и будет оставаться ситуация вокруг оппозиционного лидера Алексея Навального, приговоренного на днях к 5 годам заключения, но затем его отпустили под подписку о невыезде. Навальный баллотируется в мэры Москвы, и после освобождения из-под стражи он подтвердил, что намерен участвовать в кампании. Начиная с 29 июля, Навальный будет проводить по 3 встречи с избирателями каждый день. Тогда же его избирательный штаб начнет выпуск агитационной газеты, рассказал глава избирательного штаба Навального Леонид Волков.
Ход избирательной кампании, конечно, был прерван, планомерный ход, вот невероятными событиями четверга-пятницы. У нас день весь ушел на то, чтобы, так сказать, восстановить процессы, потому что в четверг все были очень сильно дезориентированы приговором, которого мало кто ожидал. Мы смогли снова наладить процесс агитационный уличный с использованием наших знаменитых агитационных кубов. Сейчас уже каждый день на улицах Москвы более 30 кубов, то есть мы накрываем все больше и больше станций метро, ходим в том числе на периферийные станции, где очень много людей, и пока еще не очень много из них знают об Алексее Навальном. Надо сказать, что после истории с осуждением и освобождением известность, узнаваемость Навального стала существенно больше, и люди охотнее и энергичнее, так сказать, реагируют на наши листовки, наши попытки с ними заговорить. Плюс мы получили очень большой приток волонтеров в штаб. Например, тренинги для волонтеров у нас было около 60 человек новых. Это только был тренинг для вот заявителей кубов, для организаторов вот этих пикетов. Если раньше там каждый день приходило по 5-10 новых заявителей, то там вчера пришло 60, и сегодня, наверное, еще придет столько же. Конечно, вот эта вся история вызвала у людей огромное желание помогать, участвовать в кампании, и мы за это очень-очень всем благодарны. Сейчас у нас есть все для того, чтобы эти агитационные усилия активизировать, и агиткубам недолго оставаться единственной формой нашей уличной агитации. Начиная со следующей недели, мы сейчас все к этому готовим, ежедневно мы начинаем проводить 3 встречи с самим кандидатом около каждой станции метро, то есть каждый день по 3 встречи, и до дня голосования мы проведем около 140 таких встреч, когда лично кандидат, объезжая все районы Москвы, будет встречаться с избирателями.
Это начиная с этого понедельника?
29 числа. Мы сейчас готовим, потому что это там должно быть не с бухты-барахты, это должны быть очень качественно организованные, серьезные такие агитационные мероприятия. Ну, собственно говоря, сейчас мы также готовимся к выпуску первой нашей агитационной газеты, которая будет традиционным образом распространяться по почтовым ящикам, ну и так далее, и так далее.
Глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков. Почему Алексея Навального отпустили из-под стражи? Такой вопрос задавала жителям Кирова корреспондент Радио Свободы Екатерина Лушникова. Я напомню, именно в Кирове проходил процесс по делу Киров-Леса.
Суд над Навальным и офицером. Что-то знаете, следили за этим, знаете этих людей?
Навального?
Да.
Вор.
По лесу-то которого?
Конечно, обосрал наш Кировский.
Ой, не говори такое слово-то, ты что?
А как еще говорить-то?
Огромный ущерб сделал город
нашим, да.
Очень много продал леса, а деньги присвоил себе.
У них нет такого явного преступления. И поэтому их освободили. А что дальше будет? Ведь его-то взяли, Навального, в наручника. Ему дали 5 лет, офицеру 4,5, так ведь?
А я удивилась. Другой реакции у меня не было. Я считаю, что действительно ущерб нанесен достаточно большой кривостности. Судья совершенно правильно ведь тихо арестовал в зале суда, а сегодня по радио слышу их уже освободили.
Не знаете, почему его освободили?
Потому что он баллотируется в мэры Москвы.
Не вспоминайте
его. Его нельзя уже снять со списка.
Вы бы стали голосовать за него, как за мэра?
А если бы я был москвичом, скорее всего, да. Если бы у меня был выбор, там, Собянин, например, или вот этот человек, потому что, ну, скажем так, по некоторым позициям он, конечно, хороший. Сам по себе. Как человек, как личность, умеющий отстаивать свои позиции.
Все-таки к делам политики я отношусь поверхностный, ну, ничего об этом не знаю, но тем не менее он как оппозиционер, как человек, имеющий отношение к Кировскому лесу, он мне лично неприятен, и я хотел бы, чтобы он сел без каких-то резких аргументов.
Вот вы знаете, если бы я верила, что это все так, вот правда, вот как там нам преподносит вся пресса, я бы, конечно, была возмущена, что вот человек обокрал, тут действительно они же... чего-то там продал, все у нас, тут этот лес продал, там и все. Я бы, конечно, была против него. Я совершенно не уверена, что вот это так, и мне вообще очень странно.
Беседовала с жителями Кирова Екатерина Лушникова. Ну а на этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами и хорошего вам дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.